www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
А синоптики прогнозируют, что большая часть европейской территории России окажется в теплой западной части обширного антициклона, центр которого с севера Каспия уйдет в Казахстан. Западный и юго-западный ветер продолжат поставлять теплый воздух, возвращая бабье лето. В столице максимальная температура днем 19-21 тепла, по области 17-22. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков днем 15-17 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Съезд партии «Союз правых сил» в Москве. Российские женщины стремятся в политику. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ну, а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. Спикер Российской Думы Борис Грызлов объявил, что партия «Единая Россия» внесет в парламент законопроект, который запретит депутатам пользоваться на дороге спецсигналами. Эта тема сегодня в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». С этим событием связан и наш опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на дорогах? Этот вопрос мы предлагаем для обсуждения нашим слушателям.
И ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
6 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве открывается съезд партии «Союз правых сил». На нем будет обсуждаться ход подготовки к парламентским выборам. Правые планируют также обсудить проект новой предвыборной программы СПС. Рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
О смысле и содержании новой программы «Союза правых сил» рассказал один из лидеров партии Леонид Гозман.
В этой программе мы пытались ответить на несколько вопросов. Мы пытались ответить на вопрос о том, какую страну мы хотим видеть. Мы пытались ответить на вопрос о том, чем эта страна, которую мы хотим видеть, отличается от той, которую строит нынешняя власть. Мы пытались ответить на вопрос о том, чем наши приоритеты, наши конкретные действия будут отличаться от тех приоритетов и действий, которые осуществляются сегодня. Наконец, мы пытались ответить на вопрос о том, кто является нашим главным политическим противником на сегодняшний день и о том, чем мы отличаемся от других партий.
Сказал Леонид Гозман. Кроме основного варианта новой программы, который называется «Горизонт-2017», существуют и альтернативные проекты. Программа так называемого патриотического капитализма, представленная татарстанским отделением СПС, и программа демократической модернизации, известного экономиста Евгения Ясина. В руководстве СПС, однако, надеются, что программный комитет партии сможет представить съезду единый и устраивающий всех документ. Не исключено, что на съезде развернется острая дискуссия о проблемах объединения демократических сил. Накануне лидер СПС Никита Белых заявил о том, что окончательная черта под объединительным процессом, который на самом деле не самоцель, а средство для победы демократов на выборах, должна быть подведена уже в ноябре.
Мы ведем переговоры. Мы ведем их, на мой взгляд, достаточно успешно. Стороны одинаково понимают необходимость наличия неких временных и событийных дедлайнов. Круг наших партнеров по переговорам известен. Он не претерпевал изменений. Речь идет о Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», Республиканская партия России и партия развития предпринимательства.
При этом Никита Белых подчеркивает, что «Союз правых сил» не претендует на то, чтобы объединение демократов произошло непременно на его основе.
Важно договориться по принципам. Мы говорим о том, что это будет де-факто новая партия, а де-юре площадка может быть любой. Другое дело, что, естественно, она должна соответствовать требованиям, предъявляемым Министерством юстиции, если мы собираемся участвовать в выборах.
Считает лидер «Союза правых сил» Никита Белых. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
6 часов 11 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Данные статистики говорят о том, что российские женщины очень слабо интегрированы в управлении государством. Хотя в органах государственной власти работает 70% женщин, но на высших должностях их немногим больше 1%. И все же в последнее время все больше женщин заявляют о своем желании заниматься политикой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Мировая практика показывает, что чем больше женщин представлено в органах власти, тем
больше политика этих стран ориентирована на решение острых экономических и политических проблем, на развитие социальных программ, на применение несиловых мер к решению национальных вопросов. Сегодня женщины составляют 53% населения России. Конституция страны гарантирует равенство прав и свобод женщин и мужчин, но на практике женщине все еще очень трудно приходить в политику. В нынешней Думе всего около 10% женщин. Глава Центризбиркома Александр Вишняков уже предлагал ввести норму, согласно которой в списке партии, идущей на выборы, должно быть не менее 1/3 женщин. Это предложение не было реализовано, хотя, судя по опросам аналитического центра Юрия Левады, большинство россиян поддерживают идею введения гендерной квоты для женщин в партийных списках. Однако женщина, которая уже несколько лет успешно занимается политикой, депутат муниципального образования Сенной округ в Петербурге Наталья Астахова, не считает, что квота для женщин будет полезной.
С одной стороны, может быть, это и нужно, если там посмотреть опыт Германии, других стран, но с другой стороны, это может привести к тому, что будут квотироваться сестры, дочери, жены тех же политиков, мужчин, которые сейчас представлены. Это будет такая профанация женского представительства.
Женщина, придя в большую политику, не сможет ее принципиально изменить, уверена Наталья Астахова.
Надо же понимать российскую действительность. Если женщина станет у руля вот властной структуры, ну, например, станет реально принимать решения, она вынуждена будет играть по мужским правилам.
И все-таки все больше людей сегодня считают, что женщины должны участвовать в управлении государством, но это им все еще значительно труднее, чем мужчинам.
Мне повезло. У меня такой муж, который дает мне возможность заниматься тем, что мне очень нравится. Но у меня иногда уходит на это почти все свободное время.
Опросы среди школьников показывают, что даже активные девочки, занимающиеся общественной работой, не стремятся к политической карьере. А опыт взрослых женщин, занимающихся политикой, говорит, что их успехи во многом зависят от готовности мужчин помогать своим женам. Так что приход женщин во власть зависит не только от самих женщин, но и от готовности к этому всего общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Венгрии и Будапеште происходят массовые беспорядки. Россия призывает вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья. Сегодня в Москве пройдет съезд партии «Союз правых сил». В иракском городе Рамаде убит тележурналист. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Утром в газете, с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
В Москве 6:16. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно, в этот час предлагаем нашим слушателям выпуск новостей спорта. И начнем его с баскетбола. Пожалуй, это одно из главных событий недели. В Бразилии проходит чемпионат мира. Сегодня там определились четвертьфинальные пары. Главная новость для болельщиков сборной России. Женская сборная России, обыграв в последнем матче второго группового раунда команду Кубы со счетом 96-81, с третьего места группы F вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Соперником россиянок станут баскетболистки из Испании. Сборная Испании заняла вторую позицию в группе Е после победы над командой Литвы со счетом 75-55. Остальные матчи завершились со следующими результатами. Франция-Китай. Поражение французской сборной 64-66. Сборная США победила команду Чехии 63-50. Канада-Бразилия. Крупная победа бразильянок 82-41. Примерно с таким же счетом, с такой же разностью Аргентина проиграла Австралии 49-83. И в итоге четвертьфинальные пары составили Австралия-Франция, Бразилия-Чехия, США-Литва и, как я уже сказал, Россия-Испания. Хоккейный клуб МВД выиграл в понедельник в Москве у ЦСКА со счетом 4-3 и, набрав 11 очков, вышел на третье место в чемпионате российской хоккейной суперлиги. Лидируют химики от Акбарс у них в активе по 12 очков, причем у «Химка» есть еще одна игра в запасе. А еще в одном матче понедельника «Витязь» нанес поражение московскому «Динамо» со счетом 2-0. Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти во второй раунд турнира в Пекине. В понедельник она проиграла китаянке Тянь-Тянь Сунь 4-6, 6-1, 2-6. Еще одна россиянка Елена Веснина в первом круге этого турнира обыграла Эмму Лайна из Финляндии 7-6, 5-7, 6-3. Как обычно, публикуются теннисные рейтинги. В начале недели швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, то есть текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим – американский теннисист Энди Родик. Хорват Иван Любичич переместился на четвертое место и оттеснил на пятое ранее занимавшего эту позицию россиянина Николая Давыденко. У женщин в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амелия Морисмо, третий – россиянка Мария Шарапова. Отмечу, что в десятке лучших еще четыре российские теннисистки. Светлана Кузнецова идет на четвертом месте, Елена Дементьева – седьмая, Надежда Петрова – восьмая, а Динара Сафина замыкает десятку лучших. А еще одна российская теннисистка Анастасия Мыскина, победительница открытого чемпионата Франции 2004 года, занимающая 13-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации, намерена завершить выступление за сборную России в Кубке Федерации. «Я играю в Fed Cup с самого начала карьеры», — сказала Мыскина во вчерашнем интервью. «Травмы и постоянные психологические нагрузки заставляют меня сосредоточиться на выступлениях в профессиональном туре. К счастью, у нас в стране достаточный запас молодых талантливых игроков, которые в состоянии сыграть за свою страну и обеспечить ей победы», — сказала Мыскина. И последняя новость. Команды, которые участвуют в чемпионате мира по автогонкам Формулы-1, согласились на расширение календаря до 18 этапов. Напомню, ранее было объявлено, что в календаре будет 17 этапов. Весь спор шел вокруг знаменитой трассы в Имоле, где проходит Гран-при Сан-Марино. Международная федерация автоспорта предложила организаторам этого этапа внести изменения в конфигурацию трассы, связанные с безопасностью. Вчера ФИА, то есть Международная федерация автоспорта, распространила заявление о том, что на встрече представителей команд в Париже было достигнуто соглашение о том, что Гран-при Сан-Марино включен в календарь чемпионата мира будущего года и пройдет он, как обычно, на трассе в Имоле. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
16 сентября ежегодно отмечается Международный день защиты озонового слоя Земли. В этот день участники Венской конвенции приняли в Монреале протокол по ограничению использования озоноразрушающих веществ с последующим полным прекращением их производства и потребления. В настоящее время сторонами Венской конвенции являются 190 государств. По прогнозам, приблизительно к 2050 году озоновый слой Земли должен восстановиться до уровня, существовавшего до 1980 года. О том, как сегодня воспринимается проблема сокращения озонового слоя Земли, моя коллега Марина Катас беседует с директором по программе «Greenpeace Россия» Иваном Блоковым.
В эти дни, в середине сентября, отмечается Международный день охраны озонового слоя Земли. Последние годы были большие волнения в связи с тем, что озоновый слой утоньшался. А сейчас американские исследователи и за ними и испанские ученые говорят о том, что состояние озонового слоя стабилизировалось, и даже по данным испанских ученых он стал немножко увеличиваться. Такое колебание озонового слоя с чем связано, с вашей точки зрения?
Несмотря на то, что колебания озонового слоя существовали в течение многих сотен лет, наиболее вероятно, что стабилизация и даже улучшение ситуации связано с тем, что фреоны начали ликвидировать как раз около 20 лет назад. И это именно тот период, который был необходим для того, чтобы уменьшилось воздействие фреонов на озоновый слой. Как раз прошедший период и показывает, и в большей степени подтверждает, собственно, уже доказанное утверждение о том, что озоновый слой уничтожается благодаря воздействию фреонов.
То есть вы имеете в виду Монреальский протокол, который был принят в 1987 году, его подписали более 180 стран. Полагаете, что именно с этим связана стабилизация на сегодняшний день озонового слоя?
Монреальский протокол – это только механизм, который был использован для того, чтобы ликвидировать озоноразрушающие вещества. В то же время добровольные действия по снижению выбросов начались несколько раньше. Можно говорить о первом серьезном действии, которое произошло в 1984 году, когда реально индустрия начала сокращать производство озоноразрушающих веществ.
А основные разрушающие вещества, которые опасны для озонового слоя, это хлор и бром, и их производные фреон. Я правильно вас понимаю?
Это фреоны, но это соединение хлора и брома. Это не сам по себе хлор и не сам по себе бром. Это вещества, которые поднимаются в стратосферу и остаются там достаточно долгое время, разрушая озоновый слой.
Фреон используется при производстве холодильников и кондиционеров, а также при промышленной дезинфекции. А ведь за последние годы не замечено сокращение производства холодильных установок или кондиционеров. Наоборот, человечество все больше и больше востребует эту услугу.
Фреоны используются в основном в двух объектах, которые производятся в промышленности. Это объекты, связанные с охлаждением воздуха, и они использовались не менее широко в дезодорантах и различного рода спреях. Дезодоранты и спреи фреона были заменены, например, на тот же пропан и на ряд других газов, которые не наносят ущерба озоновому слою. Что касается холодильников, то в середине 80-х началась первая массовая кампания, кстати, инициированная в том числе и Greenpeace, за перевод на озононеразрушающие газы, например, на такой реагент, как R100. Таких реагентов достаточно много.
Ну а если говорить о защитных качествах озонового слоя Земли, кроме того, что он не пропускает жесткое ультрафиолетовое излучение, чем еще полезен озон для жителей Земли?
В первую очередь, это все-таки ультрафиолетовое излучение, это самое опасное, что есть в случае разрушения озонового слоя, безусловно, именно он окажет негативное влияние. Плюс к тому, он в некоторой степени, хотя значительно меньше, стабилизирует вещи, связанные с климатом, поскольку то самое излучение, которое оно задерживает, не создает парниковый эффект. Но это влияние несравнимо меньше.
С директором по программе Greenpeace Россия Иваном Блоковым беседовала моя коллега Марина Катес.
В Москве 6:23. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В Нью-Йорке открывается сегодня сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Шпинатные страхи расползаются по Америке. Лещ борется с терроризмом. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в нью-йоркской штаб-квартире ООН открывается сессия Генеральной Ассамблеи. Первым на заседании выступит президент Буш. Ожидается, что главными темами его выступления станут демократизация на Ближнем Востоке и иранская проблема. Слово Яну Рунову.
Как считают политические наблюдатели, одна из задач – внутриполитическая. В ноябре состоятся промежуточные выборы. Из-за растущей непопулярности войны в Ираке республиканцы могут уступить места в обеих палатах Конгресса демократам. Поэтому президент в последние недели очень активно пытается убедить американцев, что его курс верный, и что речь идет не столько о войне в Ираке, сколько о глобальной войне с терроризмом, которую необходимо вести до победы. А сделать это можно только под руководством более решительных, по его словам, республиканцев. Так что выступление Буша на Генеральной Ассамблее во многом будет рассчитано на внутреннюю, внутриамериканскую аудиторию. Помимо встреч с главами администрации Ирака и Палестины, встречи американского президента с лидерами Малайзии, Сальвадора, Гондураса и Танзании. Почему именно с ними, а не с более весомыми игроками на мировой арене? Политические наблюдатели считают, что Буш выбрал для беседы руководителей государств, в которых развивается демократия. В глазах Белого дома Малайзия – пример демократического мусульманского государства, а Сальвадор и Гондурас – пример перехода от военной диктатуры к демократии. Танзания может служить примером демократического развития для стран Африки. Серия этих уже состоявшихся встреч как бы подкрепляет доктрину Буша о возможности распространения демократии в мире. На предстоящей встрече Буша с президентом Франции Шираком, скорее всего, главной темой будет Иран, поскольку Франция – один из ключевых игроков в противостоянии с Ираном. Соединенные Штаты надеются, что в Совете Безопасности все же будет принята резолюция об экономических санкциях против Ирана. И здесь Франция, одна из пяти постоянных членов Совета Безопасности, играет весьма важную роль, поскольку два других постоянных члена с правом вето, Россия и Китай, сомневаются в необходимости жестких мер давления на Тегеран. Кстати, Ахмадинеджад выступает на заседании Генеральной Ассамблеи в этот же день, что и Буш, но президент Соединенных Штатов дал понять, что не намерен встречаться с президентом Ирана, пока правительство этой страны не откажется от программы обогащения урана. Как стало известно, не планируются американо-иранские контакты даже на низовом дипломатическом уровне.
Рассказывал Ян Рунов. То, что иранская тема станет одной из главных, если не самой главной, во время дискуссии на сессии Генеральной Ассамблеи, стало окончательно ясно накануне ее открытия. В понедельник, после заявления президента Франции о том, что Совет Безопасности стоит отказаться от угрозы санкций в отношении Ирана и продолжать переговоры с Тегераном. Коалиция западных стран дает трещину. Так комментаторы тут же отреагировали на демарш французского президента. До сих пор Совет Безопасности ООН настаивал на том, что Иран обязан к 31 августа прекратить работы по обогащению урана под угрозой санкций. Внезапная смена настроения Парижа вряд ли хорошая новость для президента Буша, который надеялся на то, что многолетние безрезультатные переговоры с Ираном убедили союзников в том, что настало время для более решительных действий. Что в этой ситуации может предпринять Джордж Буш? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Я подозреваю, что во время своего выступления президент Буш попытается объяснить миру, почему Соединенные Штаты считают, что Иран приближается к своей цели, к созданию ядерного оружия, вопреки уверениям о мирных целях своих исследований, почему он представляет собой серьезную угрозу. Президенту необходимо убедить членов Совета Безопасности, что мы подошли к критической черте, что на кону, помимо всего прочего, репутация Совета Безопасности как действенного органа. Администрация Буша явно опасается, что бездействие ООН убедит иранцев, что им все сойдет с рук. В то же время, честно говоря, у меня нет никакой уверенности, что ООН готова выполнить свои прежние решения. Как вы считаете, сможет ли Совет Безопасности в конце концов выработать некое общее решение, некую общую тактику относительно Ирана? Нам не уйти от иранской проблемы. Я думаю, это осознают все. Либо Тегеран однозначно докажет, что его ядерная программа не имеет ничего общего с военными исследованиями, но для этого он должен открыть все свои секретные лаборатории и предоставить доступ инспекторам ко всей документации, либо мы вынуждены исходить из того, что реальная цель Тегерана — это создание ядерного оружия. И тогда, я думаю, большинство членов Совета Безопасности будет вынуждено согласиться с необходимостью введения санкций. А в худшем случае не исключено, я думаю, и применение силы. Это был комментарий американского политолога Бейкера Спринга накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, как ожидается, иранская ядерная программа станет одной из главных тем дискуссий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 19 сентября. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Пожилой музыкант верен старым привычкам. Новое плавание аргонавтов.
Я напомню главную тему сегодняшнего эфира. Спикер Борис Грызлов объявил, что партия «Единая Россия» внесет в российский парламент законопроект, согласно которому будет запрещено депутатам всех рангов пользоваться спецсигналами на автодорогах. В связи с этим мы задаем сегодня слушателям вопрос. Верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на дорогах?
Алексей, я знаю, что вы автомобилист. Скажите, пожалуйста, верите ли вы лично, что чиновники откажутся от привилегий?
На уровне декларации, конечно, отказаться может любой, но глядя, как лихо они едут в любое время суток, в любой пробке со спецсигналами, я, честно говоря, в это не верю.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Право на получение кредита – это главная тема программы. Участники ее – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 6 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В столице Венгрии, Будапеште, происходят массовые беспорядки. Участники антиправительственной демонстрации атаковали здание государственного телевидения. Протестующие требуют отставки премьер-министра. Россия призвала вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья после того, как население этой непризнанной республики высказало за ее независимость. Молдавия, Украина, Евросоюз и ОБСЕ не признают результатов приднестровского референдума. В подмосковном Красногорске продолжается установка нового оборудования на канализационной станции, разрушенной взрывом 16 сентября. 260 тысяч жителей Красногорского и Истринского районов остаются без центрального водоснабжения. Полностью оно будет восстановлено в четверг. Союз правых сил обсудит на очередном съезде в Москве проект новой программы партии на ближайшие 10 лет. Окончательный документ будет утвержден на съезде СПС в конце ноября, в преддверии парламентских выборов. В этот же период, по словам лидера партии Никиты Белых, должно завершиться объединение демократических сил. В Назрани задержаны еще двое подозреваемых по делу о подрыве БТР в селе Майское, Северной Осетии, 5 сентября. Тогда погибли четверо военнослужащих, шесть получили ранения. В суде в Белоруссии начинается рассмотрение кассационной жалобы на обвинительный приговор одному из лидеров оппозиции, экс-кандидату в президенты Александру Козулину. Он был приговорен к 5,5 годам тюрьмы по обвинению в хулиганстве после участия в акциях протеста против итогов мартовских президентских выборов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Выступая в ООН на конференции по Ираку, Аннан подчеркнул, что если ситуация в этой стране не улучшится, то не исключена угроза полного развала иракского государства. Последний в этом году эшелон с военной техникой и вооружением отправляется сегодня из Грузии в Россию.
И коротко о погоде. Большая часть европейской территории России окажется в теплой западной части обширного антициклона, центр которого с севера Каспия уйдет в Казахстан. Западный и юго-западный ветер продолжат поставлять теплый воздух, возвращая бабье лето. В столице максимальная температура днем 19-21 тепла, по области 17-22 градуса. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков днем 15-17 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6:32, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Депутаты Российской Государственной Думы снимают со своих машин спецсигналы и сдают их в ГИБДД. По крайней мере, так планируется. Акция началась после выступления президента Владимира Путина после серьезной аварии в Краснодарском крае. Путин призывал чиновников отказаться от использования так называемых «мигалок». А теперь спикер Борис Грызлов объявил, что партия «Единая Россия» внесет в парламент законопроект, запрещающий депутатам пользоваться спецсигналами. Рассказывает наша коллега Любовь Чижова.
Сразу после выступления президента спикер Российской Государственной Думы Борис Грызлов сообщил, что все депутаты снимут со своих машин спецсигналы. Во всяком случае, за своих товарищей по партии «Единая Россия» он точно ручается. Это заявление Борис Грызлов сделал по окончании саммита лидеров парламента стран Большой Восьмерки.
Те члены партии «Единая Россия», которые используют такие знаки по статусу, я имею в виду председателя Государственной Думы, его заместителей, эти синие проблесковые маячки сдадут в ГИБДД. И будем призывать, чтобы также поступили и наши коллеги из органов исполнительной власти.
Независимый депутат Госдумы Виктор Похмелкин говорит, что уже несколько раз предлагал принять закон, запрещающий чиновникам пользоваться спецсигналами. Его предложение ни разу не выносилось на рассмотрение депутатов Госдумы.
Инициатива была несколько лет назад, исходила от вашего покорного слуги. И тогда у «Единой России» был прекрасный шанс проголосовать, поддержать, исходу, что называется, принять. Нет. В конце концов, отклонили под давлением правительства, исполнительной власти, правящей бюрократии. И несколько раз затем задвигали законопроекты, которые исходили от меня и от ряда других депутатов Государственной Думы, прежде всего независимых. Так что сейчас просто поступила команда из Кремля, непосредственно от президента. Ее послушные депутаты от «Единой России» исполняют. Хорошо, что такая команда поступила, плохо, что они действуют только по команде. Что касается мигалок, не так уж много их надо снимать. Если говорить о законно установленных мигалках, они только у председателя Думы, его заместителей и лидера фракций. А вот спецномера, номера с флагом так называемые, еще одна такая своего рода охранная грамота для депутатов, 330 народных избранников этого созыва их получили. И для того, чтобы снять у каждого из них, нужно принять поправки в закон. Я это предлагал сделать 2 года назад, тогда меня не поддержали. Надеюсь, что сейчас все-таки, поскольку команда прошла, такое решение будет принято.
Виктор Валерьевич, а как вы думаете, кто имеет право на какие-то спецсигналы, а кто не имеет?
Здесь очень просто. Это давно уже выработано мировой практикой. Только машины оперативных служб имеют право на спецсигналы. То есть те структуры, которые занимаются безопасностью жизни, здоровья граждан, охраной порядка, скорая помощь, пожарная охрана, министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба охраны, милиция, и то, в общем, речь только об оперативных подразделениях этих служб.
По мнению Виктора Похмелкина, ситуация с отменой спецсигналов говорит о том, что президент наконец-то прислушался к обществу. Не секрет, что чиновники с мигалками на российских дорогах вызывают у обычных водителей, мягко говоря, раздражение. Возможно, власть считает автомобилистов серьезной политической силой. После несправедливого приговора Олегу Щербинскому, которого признали виновным в аварии с участием губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, по России прокатилась волна протестов водителей. И власти сдались. Олега Щербинского тогда оправдали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на дорогах? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к жителям Москвы.
Нет, просто не верю. Ну какой им смысл-то?
Хотелось бы, но не очень. Но им это удобно, зачем им от этого отказываться? Они все равно найдут какие-нибудь пути, и все равно это останется.
Не совсем. Ну кто отказывался, когда от привилегий? Слуги народа, во благо народа. Это смешно.
Нет, не верю.
Нереально, потому что...
Конечно, нет. Да потому что они их и для себя и сделали, все привилегии. Нет, если только сейчас, я не знаю, сейчас будет июль месяц. Это то же самое.
Навряд ли. Мое мнение такое. А чего им отказываться от хорошего? Вы бы отказались?
Нет, не верю. Проектов нас много рассматривается, но чиновник есть чиновник. Никогда от льгот чиновник не отказывался. Если он откажется якобы от каких-то льгот, это будет сделано в другой форме. В форме номеров, в форме фар каких-нибудь специальных, понимаете, и так далее. Они не откажутся.
Нет, думаю, нет. Я так думаю.
Ну, а что верить? Их надо заставить, да и все. По голове.
Ну, этот проект уже рассматривается и выносятся в него коррективы. То, что не будут, не такие прям уж и льготы будут для них, но мигалки снимут.
Нет, чиновники от своих привилегий никогда не отказываются. Собираться одно, осуществить другое. Будут другие привилегии взамен этих.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тогда они перестанут быть российскими чиновниками. Это уже другая характеристика людей. Понимаете, рассмотрение чиновниками, потому что в Госдуме, за редчайшим исключением, там Владимир Рыжков, там еще один-два человека, это абсолютное чиновничье такое учреждение. Тем более, что руководитель партии власти заявил, что Дума, это парламент, это не место для дискуссий, как известно. Все это все одна братья.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на автодорогах? Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 6 часов 38 минут. Лихая история мужской моды, расшифрованная русская литература, новое плавание арго. Это темы панорамы культурных событий.
Копия знаменитого деревянного корабля греческих аргонавтов «Арго» спущена на воду в пробное плавание. Через год «Арго» отправится в путешествие по маршруту мифологических героев. Среди 55 гребцов были древние герои Геракл, Орфей и Тесей. «Арго» был построен в Греции с использованием инструментов бронзового века по рисункам 14 века до нашей эры. 50-весельный корабль длиной 28,5 метров начнет свой путь из порта Волос в Эгейском море. Город Йолка, откуда, согласно мифу, герой Ясон отправился на поиски золотого руна, находится недалеко от Волоса. За каждое весло сядет представитель одной из 50 европейских стран. Конечная цель путешествия – древняя Колхида, нынешняя Грузия. В 2004 году греки уже воссоздавали судно Минойской эпохи, середина второго тысячелетия до нашей эры, и отправляли его в плавание по Эгейскому морю. В Нью-Йоркской публичной библиотеке открылась выставка «Лихая история мужской моды». Все экспонаты представляют собой литографии и рисунки из старинных изданий библиотечного собрания, плакаты, каталоги и журналы дюжины стран. На выставке широкая временная и географическая панорама мод и вкусов за тысячу лет. Священники, рыцари, кавалеры, марокканские торговцы, венецианские купцы, наполеоновские офицеры, денди XIX века. Прослежено влияние Дальнего и Ближнего Востока на европейскую моду, демократизация одежды и ее упрощение. Особую ценность на выставке в Нью-Йоркской публичной библиотеке представляют иллюстрации, созданные знаменитым Огюстом Росине, историком и иллюстратором моды. Каждая витрина посвящена определенному периоду. Акцент сделан на Франции, а затем Англии, которая перехватила в XIX веке первенство в мужской моде. Французские модельеры выступают против отстранения худых манекенщиц от участия в дефиле. Президент Французской Федерации моды Дидье Грюмбах считает, что моду не следует загонять в строгие рамки, как это сделали власти Мадрида, запретившие слишком худым манекенщицам принимать участие в дефиле. Только создатель моды должен решать, какая манекенщица ему нужна. Это нельзя регламентировать, подчеркнул Грюмбах. По его словам, если бы аналогичные предписания были изданы во Франции, все бы только рассмеялись. Слишком худым манекенщицам запретили принимать участие в дефиле мод, которое пройдет в Мадриде. Городское правительство сочло, что присутствие таких топ-моделей может подать плохой пример молодым испанкам, изнуряющим себя диетами с целью похудения. В этой связи мадридские власти исключили из списка участниц от 30 до 40% манекенщиц, худоба которых показалась им шокирующей.
Панораму культурных событий представил наш коллега Иван Толстой.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Кирова вас познакомит корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Проблема с ухом. Таким вопросом задается газета «Наш выбор». Имею в виду, конечно, не обычное ухо, а аббревиатуру УХО, то есть уничтожение химического оружия. Уничтожать химическое оружие в Кировской области начали по экспериментальной технологии всего в километре от ближайшего населенного пункта, поселка Мирный, где проживает 4000 человек. Всего же в опасной зоне больше 50 тысяч. Наш выбор цитирует заявление депутата Бертяевской сельской думы Александра Епифанова. 8 сентября состоялся пуск завода по уничтожению химического оружия. Этому событию был посвящен сюжет в программе «Время». В нем говорилось, жители всех ближайших населенных пунктов отселены в новые жилые дома, а их дети пошли в новые школы и детские садики. Также было сказано, что большинство жителей высказало за уничтожение химического оружия в данной местности. Ну а мы, эти самые жители, окончательно убедились, что государство в лице чиновников всех уровней банально нас обмануло, потому что вместо обещанных льгот и компенсаций школ и детских садиков мы имеем лишь противогазы, которые без средств защиты кожи практически бесполезны. Мы не хотим быть в роли подопытных кроликов, так заканчивает свое обращение депутат сельской думы. Может ли обычный человек, не сотрудник МЧС или пожарный, быстро натянуть противогаз в минуту опасности? Провести эксперимент на себе, решила корреспондент выбора Татьяна Журавлева. Как я ни старалась, но натянуть противогаз себе на голову все-таки не смогла, признается журналистка. Увы, никто, выдавая мне заветную спасательную сумочку, не поинтересовался размерами моей головы. И вот теоретически средства спасения у меня есть, а практически нет. Голова слишком большая оказалась. Конец цитаты. Правозащитной теме посвятил целую полосу еженедельник «Вятский наблюдатель». За совершение одного и того же преступления дважды был осужден 50-летний кировчанин Владимир Кудрин. Причем признание в этом преступлении у него выбили под пыткой. Несчастного подвесили на железном ломе, сцепив запястья наручниками. «У меня затекли руки, передавленные наручниками, которые впились в кожу», признался корреспонденту наблюдателя Владимир Кудрин. «И когда утром следующего дня я понял, что вообще не могу правой рукой пошевелить, согласился подписать все, что угодно». После признания Кудрина перевели в СИЗО, продержав 3 дня без пищи. Состоялся суд, скорый и неправый. Кудрин был признан виновным и приговорен к 4 годам строгого режима. Более 2 лет адвокаты пытались обжаловать это решение. Наконец, Президиум Верховного суда отменил приговор. Сейчас это дело вновь будет рассматриваться в суде первой инстанции. Однако сам Кудрин, успевший 3 года отсидеть в колонии строгого режима, благополучный исход процесса уже не верит. Киров или Вятка? Этот роковой вопрос для жителей области вновь поднимает газета «Вятский край». «Сегодня Киров, а завтра поминай, как Звалинск», — пишет журналист Евгений Дрогов. «Наши деды и отцы, отобрав у города имя, совершили ошибку. Но мы не будем судить их за это, мы просто исправим оплошность». Так уже поступили жители Самары и Твери, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
В Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Афганистане в результате терактов в понедельник погибли не менее 19 человек. Россия призвала вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья. Сегодня в Москве пройдет съезд партии «Союз правых сил». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство природных ресурсов России отменило решение об утверждении положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель Федеральной службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. После этого компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта, объявила о приостановке строительства нефтяного и газового трубопроводов из-за нарушений субподрядчиками технологии работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Дефицит электроэнергии предстоящей зимой в 16 регионах России не коснется бытовых потребителей и государственных объектов управления, заявил председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Что касается промышленных предприятий, которые будут ограничиваться в подаче электроэнергии, то, по его словам, их системы жизнеобеспечения энергетики в любом случае полностью отключать не планируют. Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть» будет полностью приватизирована в сроки от 3 до 10 лет, заявил помощник президента Игорь Шувалов. Он также сказал, что, по его мнению, у «Роснефти» судьба публичной компании, у которой должны быть крупные портфельные и стратегические инвесторы, но с пакетами акций не более 10%. Сейчас государству принадлежит чуть менее 85% акций компании «Роснефть» после того, как в июле на биржах было продано примерно 15% ее акций более чем за 10,5 миллиардов долларов. Европейский банк реконструкции и развития планирует стать акционером первой в России низкобюджетной авиакомпании Sky Express, инвестировав в этот проект до 20 миллионов евро. В материалах банка говорится, что авиаперевозчик начнет работу до конца 2006 года, а в состав его акционеров войдут частные инвесторы, в том числе и российские. В свою очередь, генеральный директор Sky Express Марина Букалова сообщила агентству Интерфакс, что первоначально парк компании будет состоять из 3 лайнеров Boeing 737, взятых в операционный лизинг, а уже через год количество воздушных судов по плану увеличится до 18.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля с 19 сентября – 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 97 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Социологи констатируют, что страхи современных россиян поменялись по сравнению со страхами десятилетней давности. Как страх связан с общественными умонастроениями? Как на них действует информационный катастрофизм о том, чего и почему боятся люди, чего и почему боится власть? О природе общественных страхов в программе «Время гостей» Анна Качкаева разговаривала с социологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубиным.
Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете, ну или во всяком случае как-то фиксируете это состояние в обществе уже давно? Давно, лет 20, наверное, еще со времен ВЦИОМа, да? Социологи всегда задают такой вопрос, чего вы боитесь или тревожитесь, да? Как изменились вот эти типы общественных страхов и какие чувства усилились за, может быть, это десятилетие?
Произошли, конечно, перемены. Ну, скажем, страх войны по-прежнему, ну, такой большой войны, не того, что там где-то в Чечне воюют, к этому более-менее привыкли. Ну, хотя, как к этому привыкнешь? Но вот большая война, да, она, конечно, это большой страх. Но он становится меньше и меньше.
Даже в связи с терроризмом?
Терроризм немножко другое. Это как бы ситуация личной уязвимости и уязвимости близких. И вот это отождествление себя с близкими вообще очень сильное. Один из основных сейчас российских страхов, даже, пожалуй, ведущий, это страх потери близких. И оборотная его сторона. Страх остаться одному, страх быть старым, страх сильно болеть, страх оказаться беспомощным. Вот эти вещи, которые, казалось бы, ну, в них нет ничего экстраординарного. Ну, вроде как мы понимаем, что рано или поздно...
Но это, наверное, свойственно любым обществам?
Отчасти да, но в какой мере общество все-таки создает хоть... какие-то защитные средства
от этого страха.
Может быть, все-таки есть какие-то социальные гарантии, финансовые гарантии, какие-то круги людей, на которых человек может рассчитывать. Очень сложно ведь уберечься от страха, если у тебя нет никого, кроме тебя и самых-самых твоих близких, и все. Это же, в общем...
Но вообще это похоже состоянию большинства россиян
вот
сегодня.
Это же и есть почва, на которой растет страх.
Ну, вы говорите, если говорить вообще об общественных страхах, значит, боязнь большой войны ушла. Что еще ушло? И что добавилось, понятно,
ушли такие как бы большие политические глобальные страхи. Страх перед какими-то мировыми потрясениями. Это все как-то достаточно далеко и слишком много повседневных забот. Чего прибавляется? Прибавляется вот этих обыкновенных страхов. То есть страхов вещей, к которым, казалось бы, можно бы уже привыкнуть. Они вписаны все-таки в распорядок человеческой жизни. Ну, болезнь, ну, да, ну, утрата близких. Страшная вещь. Что говорить? Но мы понимаем, что это некоторая часть жизненного сценария. И то, что человек чувствует себя от этого незащищенным, и, конечно, плюс к этому один из главных тоже российских страхов, постоянно входящих в тройку и растущих со временем, это страх бедности и нищеты. Это действительно массовый страх. Конечно, если мы возьмем очень небольшую группу людей, которые были успешны последние десятилетия, получили какие-то, вот именно получили какие-то гарантии того, что у них все более-менее ничего.
Но это вопрос их благополучия и денег.
Ну, не только.
Или не только.
Не только. Это вопрос связей. Это вопрос, кто тебе поможет, если вдруг что-то случится. Это вопрос, какие у тебя ресурсы, если что-то произойдет.
Так считает социолог Борис Дубин, с которым побеседовала наша коллега Анна Качкаева.
В Москве 6:52. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о страхах по поводу шпината, охватывающих страну. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вооружен, опасен и психически нездоров. Так явно изумленные представители вашингтонской полиции описали человека, прорвавшегося в понедельник с оружием в здание Конгресса на Капитолийском холме. В 8:00 утра неожиданно для охраны тяжелый автомобиль-внедорожник врезался в барьер, ограждающий помещение Конгресса. Выскочивший из машины неизвестный скрылся в дверях здания и каким-то образом прошел мимо охранявших его полицейских. Огромное сооружение было тотчас же закрыто, и после короткого поиска он был обнаружен в подвале, в припадке, в близком к бессознательному состоянию. В кармане у неизвестного был пистолет. После оказания первой помощи он был доставлен в больницу. Очевидная легкость, с которой больной вооруженный человек попал в одно из самых охраняемых зданий в Вашингтоне, наверняка даст повод критикам поставить под сомнение эффективность мер безопасности, введенных в последние 5 лет для защиты от террористов. Известная всем скромная рыба лещ может стать важным инструментом в борьбе с террором. Лещ, как выяснилось, обладает удивительной способностью определять наличие в воде по крайней мере 3 десятка ядовитых токсинов. И одна из американских компаний создала специальную компьютерную программу, которая помогает засечь подозрительные изменения в поведении рыбы, четко реагирующих на почти любое загрязнение своей среды обитания. В последние месяцы Нью-Йорк и Сан-Франциско заставили леща служить человеку. Муниципальные лещи живут в специальных цистернах, куда постоянно берется на пробу вода, поступающая в городской водопровод. Рыба зачастую более оперативно, чем обычные приборы, реагирует на наличие в воде цианидов, дизельного топлива, пестицидов и ртути. Как говорят специалисты, рыба способна на то, на что не способны тесты. Она дает знать о содержании в воде нескольких десятков токсинов. Для выявления каждого из них потребуется особый анализ. Но и у леща есть недостатки. Он не всегда выявляет ядовитые бактерии. Поэтому рыба вряд ли станет универсальным антитеррористическим средством. Впервые за полстолетия Америка сплотилась против шпината. Чудо-овощ, о пользе которого несколько поколений американцев узнавали с пеленок, с диснеевского мультфильма о приключениях Попея, внезапно превратился в источник опасной инфекции. Власти призывают людей отказаться от шпината. Рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах развернута мощная организационно-пропагандистская кампания против мирного шпината, который, как полагают, стал носителем инфекционной кишечной палочки. Начиная со 2 августа зарегистрировано не менее 113 случаев заражения, сопровождаемого симптомами острого отравления и даже нарушением работы почек. Ареал распространения охватывает 21 штат. Есть один смертельный случай. Жертвой зеленого источника витаминов стала 77-летняя женщина. В эти дни Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA категорически рекомендует гражданам воздерживаться от употребления шпината. Не покупайте его ни в целлофановых расфасовках, ни в пучках, ни даже в обработанном виде у стойки, предлагающей салаты на выбор. Таков смысл послания надзорного органа, которое, впрочем, можно счесть излишним. Владельцы магазинов убрали с полок магазинов весь шпинат. Причем, как указывает директор Центра пищевой безопасности FDA Роберт Брекет, торговые сети проявляют в этом высокую сознательность, невзирая на очевидные финансовые потери. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов не имеет полномочий на то, чтобы распорядиться об изъятии какой-либо продукции. Нам остается только пытаться убеждать компании отозвать продукцию с прилавков, что, собственно, мы делаем, и находим полное понимание среди торговых предприятий. Проблема в том, чтобы точно знать, что и где должно быть изъято из продажи. Но где произведена зараженная партия шпината или где произошло заражение, нам пока неизвестно. По словам доктора Брекета, поиск источника – крайне сложная задача. Нам известно, что перерабатывающие предприятия, снабжающие торговые сети, могут приобретать выращенную продукцию, будь это шпинат или, скажем, салат, у множества различных фермерских хозяйств. Пытаясь найти источник заражения, мы сочли необходимым начать расследование в каждом из этих хозяйств. С другой стороны, каждый из них может осуществлять поставки на множество различных перерабатывающих предприятий, поэтому наш поиск идет как по нисходящей, так и по восходящей. О серьезном отношении властей к возможной эпидемии кишечной палочки в США говорит то, что параллельно с органами здравоохранения расследование по данному делу ведет ФБР. Хорошей новостью стало в понедельник заявление представителя медицинских властей Сьюзен Броу об отсутствии свидетельств того, что массовое заражение шпината кишечной палочкой могло стать результатом злоумышленной акции. Однако она добавила, что пока ни одна фирма-производитель шпината не исключена из списка возможных первоисточников заражения. Почти 3/4 шпината в США выращивается в штате Калифорния.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как говорят в Америке, старые привычки умирают с трудом. Ну а в случае Вилли Нельсона, легендарного кантри-музыканта, они, судя по всему, не умирают. В гастрольном автобусе 73-летнего Нельсона, остановленном полицией в понедельник на дороге, были найдены 0,5 килограмма марихуаны и 200 грамм галлюциногенных грибов. Легенда кантри-музыки, автор неувидаемой песни «В дороге», отделался штрафом. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again.
В Америке сегодня передача наших коллег из Вашингтона и Нью-Йорка завершает на волнах Радио Свобода очередной час утреннего эфира. А в следующем часе мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Последствия аварии в Красногорске. Музей кино в Центральном доме художника. Международные соревнования по фейерверкам в Берлине.
Государственная дума России будет рассматривать предложение о введении закона о запрещении мигалок на дорогах. Наш вопрос слушателям. Верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на дорогах?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».